И тут, высокий трибунал, настала и наша очередь. Нашей стало быть группы. Команду над нами принял Нератин Цека. Кроме того, придали нам Бориаса Муна, траппера. Бориас Мун, высокий трибунал, может, говорили, рыбу в воде выследить. Такой он был. Болтают, что однажды Бориас Мун... «Свидетельница, извольте воздержаться от отступлений». «Что вы сказали?» «Ах, да, понимаю. Значит, велели нам, что есть мочи в копытах, мчать в Фано. Было это 16 сентября утром».
Нератин Цека и Бориас Мун ехали первыми. За ними Коберник Турент и Киприан Фрип-младший, стремя в стремя, а дальше Веда Сельборн и Хлоя Штиц. В конце Андреас Верный и Деде Варгас. Последние распевали модную в то время солдатскую песенку, финансируемую и рекламируемую военным министерством. Даже меж солдатских песен это выделялось жутким убожеством рифм и абсолютным отсутствием уважения к грамматике. Называлась она «Новойнючки», поскольку все куплеты, а было их больше 40, начинались именно с этих слов. «Новойнючки на войне всякой бывает, то, глядишь, не у того голову срубают. Новойнючки на войне крик идет, порушу, только пикни в тот же миг все кишки наружу». Веда тихо посвистывала в такт мелодии. Она была довольна, что оказалась среди людей, которых хорошо узнала за время долгого пути из Этолии в Ракаин. Правда, после разговора с Филином она ожидала всего лишь какого-нибудь мелкого назначения, вроде пристяжки к группе из людей Бригдена и Харшейма. Однако к ним пристегнули Тиля Эхрода. Но эльф-то знал большинство своих попутчиков, а они знали его. Ехали шагом, хоть Дакрос Элефант приказал гнать, что есть духу. Но они были профессионалами. Взбивая пыль, прошлись галопом, пока их было видно из форта, потом притормозили. Загонять коней и переть, сломя голову, лечит соплякам и любителям. А спешка, как известно, важна лишь при ловле блох. Хлоя Штиц, специалистка-воровка из Имако, рассказывала Веде о своем давнем сотрудничестве с коронером Стефаном Схеленом. Коберник Турент и Фрип-младший сдерживали коней, подслушивали, часто оглядываясь. «Я его знаю хорошо, уже несколько раз работала под ним». Хлоя едва заметно заикнулась, уловив двузначный характер выражения, но тут же свободно и безмятежно рассмеялась. «Под его командой тоже», — фыркнула она. «Нет, Веда, не бойся. У Филина принуждения не бывает. В этом смысле он не навязывался. Я сама тогда искала случая и нашла. А для ясности скажу, таким манером получить его благосклонность не удастся».
«Я ни на что такое не рассчитывала», — надула губы Веда, вызывающе глянув на плотоядные ухмылочки Турента и Фрипа. «Случая искать не стану, но и не испугаюсь. Я не позволю испугать себя всякой мелочью. И уж наверняка не мужицкими фитюльками, которые иначе не назовешь».
«У вас ничего другого на уме, одни фитюльки», — бросил Бориас Мун, сдерживая буланого жеребца и ожидая, пока Веда и Хлоя поравняются с ним. «А тут не ими воевать придется, уважаемые дамы», — продолжал он. «С Боннартом, ежели кто его знает, мало кто сравняется, когда о мечах речь. Я был бы рад, если показалось, что между ним и господином Скеллином нет ни ссоры, ни вражды, если б все давно по косточкам разошлось».
«А я этого не понимаю умом-то», — признался едущий сзади Андреас Верный. «На вроде бы как червняка, какого нам выслеживать велено, потому нам чуйную и придали. Веду Сельборн, вон на эту. А теперь еще о каком-то Боннарте разговор идет и девке какой-то».
«Боннарт — охотник за наградами», — откашлялся Бориас Мун. «Был с господином Скеллином в сговоре и обманул. Хоть приобещал господину Скеллину, что эту девку пришьет, а сам в живых оставил».
«Не иначе, как ему кто-то другой поболее деньжат за живую пообещал, чем Филин за мертвую», — пожала плечами Хлоя Штиц.
«Они такие, охотники за наградами-то. Чести у них не ищи».
«Боннарт не такой», — возразил, оглянувшись Фрип-младший. «Боннарт от разданного слова не отступал».
«Стал быть, еще дивнее дело со скалой, что вдруг отступил».
«Отчего бы это, — спросила Веда, — девка такая важная? Ну, та, которую надо было прибить, а не прибили».
«А нам-то что?» — поморщился Бориас Мун. «У нас приказ, а господин Скеллин имеет право своего требовать. Боннарт должен был Фальку затюкать, а не затюкал. Господин Скеллин вправе потребовать, чтобы он отчитался перед ним».
«Этот Боннарт, — убежденно бросила Хлоя Штиц, — собирается за живую девку взять поболее, чем за мертвую. Вот тебе и весь сказ».
«Господин Корнер, — сказал Бориас Мун, — сначала тоже думал, что Боннарт одному барону из Гесса, который на банду крыси взялся, живую Фальку приобещал, чтоб тот с ей позабавился и помаленьку умучил. Но вроде как бы это неправда. Неведомо, для кого Боннард живую фальку прячет, но наверняка не для того барона.
«Господин Боннард!» Толстый старшина ревности вкатился в корчму, сопя и задыхаясь. «Господин Боннард, вооруженные в поселке, на конях едут!»
«Тоже мне новость!» Боннард протер тарелку хлебом. «Было б удивительно, если б они ехали, к примеру, на обезьянах. Сколько?»
«Четверо».
«А где моя одежда?»
«Только-только развесили, еще не высохло».
«Чтоб вас разнесло! Придется гостей в подштанниках принимать. Но по правде, каков гость, такова и милость».
Он поправил затянутый на исподнем пояс с мечом, сунул штрипки от кольцон в голенище сапог, рванул за цепь, привязанную к ошейнику Цири.
«Вставай, крысиха!»
Когда он вывел ее во двор, четверка конных уже приближалась к корчме. Видно было, что позади у них долгий путь по проселкам да в непогоду. Одежда, упряжь и кони были заляпаны засохшей пылью и грязью. Их было четверо, но они еще вели запасную. При виде запасной Цири почувствовала, как ее вдруг охватывает жар, хотя день был очень холодный. Это была ее собственная пегая, все еще в ее же сбруе и под ее седлом. И в налобнике подарки от Мисли. Наездники были из тех, что убили Хоцпорна. Они остановились перед постоялым двором. Один, вероятно, командир, подъехал ближе, поклонился Боннарту, стащив с головы куни колпак. Он был смуглый и носил черные усы, похожие на проведенную угольком черточку над верхней губой. Верхняя губа, заметила Цири, то и дело у него съеживалась. Тик все время придавал ему разъяренное выражение. А может, он и верно был разъярен?
«Приветствую вас, господин Боннард!»
«Приветствую вас, господин Имбра! Приветствую, господа!»
Боннард не спеша зацепил цепь Цири за крючок на столбе.
«Прошу простить, что встречаю в кальсонах, но не ожидал, никак не ожидал. Дальний путь за вами, ох, дальний. Из Геса, значит, аж сюда в Эббинг пригнали. А как, уважаемый барон, здоров ли?»
«Как огурчик»,
— равнодушно ответил смуглый, снова кривя верхнюю губу.
«Простите, болтать некогда, спешим мы».
«А я», — Боннард подтянул пояс и подштанники, — «вас вовсе и не задерживаю».
«К нам дошла вещь, что вы крыс перебили».
«Верно».
«И, выполняя обещания, данные барону»,
— смуглый по-прежнему прикидывался, будто не видит во дворе Цири,
— «взяли фальку живьем?»
«И это, думается мне, правда».
«Значит, вам посчастливилось там, где нам не повезло».
Смуглый глянул на пегую лошадку.
«Лады, забираем девку и домой. Руперт, Ставра, заберите ее».
«Не спеши, Имра», — поднял руку Боннард. «Никого вы не заберете. По той простой причине, что я не дам. Я раздумал. Оставляю девушку себе для собственного употребления».
Названный Имброй смугляк наклонился в седле, отхаркался и сплюнул поразительно далеко, почти на ступени крыльца.
«Но ты обещал господину барону».
«Обещал, но раздумал».
«Что? Верно ли я расслышал?»
«Верно-неверно, не моя печаль, Имбра».
«Ты 3 дня гостил в замке? За данные барону обещания 3 дня пил и жрал? Лучшие вина из погребов, печеных павлинов, косули мяса, паштеты, карасей в сметане? 3 ночи будто король на пуховатках спал? А теперь, значит, раздумал, да?»
Боннард молчал, храня безразличие и усталость на лице. Имбра стиснул зубы, чтобы сдержать дрожь.
«А ты знаешь, Боннард, мы ведь можем крысиху у тебя силой отнять».
Лицо Боннарда, до того тоскливое и равнодушное, мгновенно напряглось.
«Попробуйте. Вас 4, я 1, к тому же в подштанниках. Но ради таких засранцев и штаны надевать не стану».
Имбра снова сплюнул, дернул поводья, развернул коня.
«Тьфу, Боннард, что с тобой приключилось? Ты ж всегда тем славился, что был солидным, честным профессионалом. Слово данное надежно выполнял. А тут получается, что твое слово менее дерьма стоит? А поскольку человека по словам его оценивают, то получается, что и ты.
Но если уж о словах речь, — холодно прервал Боннард, положив руки на пряжку пояса, — то смотри, Имбра, как бы у тебя случаем во время трепа слишком грубое словечко не высралось. Потому если стану я тебе его обратно в глотку зашпунтовывать, может быть, больно.
На 4-х-то ты смел. А на 14 смелости хватит? Потому как поручиться могу, что барон Косодея неуважения не потерпит.
Сказал бы я, куда бы твоего барона засунул, да понимаешь, толпа собирается, а в ней женщины и дети. Поэтому скажу только, что через 10 дней я в Клармон явлюсь. Кто хочет свои права качать, мстить за неуважение или фальку у меня отобрать,
Пусть в Клармон едет.
Я туда приеду.
Буду ждать. А теперь выпердывайтесь от Седова.
Они его боялись, жутко боялись. Я чуяла, как от них страхом разит.
Кельпи громко заржала, дернула головой. Четверо их было вооруженных до зубов, а он один в штопанных-перештопанных кальсонах и обтрепанной рубахе с короткими рукавами. Он был бы смешон, если б не был страшен.
Высогота молчал, щуря слезящиеся от ветра глаза. Они стояли на бугорке, возвышающемся над болотами переплюта, неподалеку от того места, где 2 недели назад старик нашел Цири. Ветер клал камыши, морщил воду на разливах реки.
«У одного из четырех», — продолжала Цири, позволив кобыле войти в воду и пить, — «был небольшой самострел при седле. У него рука к тому самострелу потянулась. Я чуть не слышала его мысли, чувствовала его ужас. Успею ли напасть, выстрелить? А что будет, если промажу?»
Боннард тоже видел этот самострел и эту руку. Тоже слышал его мысли, я уверена. И уверена, что тот конник не успел бы натянуть самострела.
Кельпи подняла морду, зафыркала. Зазвонила колечками мундштука.
Я все лучше понимала, в чьи руки попала. Однако по-прежнему не догадывалась о его мотивах. Я слышала их разговор, помнила, что раньше говорил Хоцпорн. Барон Касадей хотел заполучить меня живой, и Боннард ему это обещал. А потом раздумал. Почему? Или намеревался выдать кому-то, кто заплатит больше? Или каким-то непонятным образом догадался, кто я такая в действительности, и собирался выдать нильфгаардцам?
Из поселка мы уехали под вечер. Он позволил мне ехать на Кельпи. Но руки связал и все время держался за цепь на ошейнике. Все время. А ехали мы почти не задерживаясь всю ночь и весь день. Я думала, умру от усталости. А по нему вообще ничего не чувствовалось. Это не человек. Это дьявол во плоти.
И куда он тебя отвез?
В городишко, который называется Фана.
Когда мы въехали в Фана, высокий трибунал, уже темно было, тьма хоть глаз выколи, вроде бы 16 сентября, но день хмурый и холодный чертовски, прям ноябрь. Долго искать мастерскую оружейника не пришлось, потому как это самая большая домина во всем городишке, к тому же оттуда непрерывно шел грохот молотов, кующих оружие. Нератин, Цека... Напрасно вы, господин писарь, это записываете, потому что уж не помню, говорил ли я, но Нератин уже в той деревне, которую называют Говорок, землю грызет.
«Извольте не поучать протоколянта, продолжайте показания!»
Нератин заколотил в ворота. Вежливо так сказал, кто мы и с чем. Вежливо просил послушать. Ну, впустили нас. Мастерская механика была красивым зданием, прямо-таки крепость, обнесена сосновым чистоколом, башенки, крытые дубовыми клепками, внутри на стенах полированная лиственница.
«Трибунал не интересует архитектурные детали, переходите к сути, свидетельница!» «Предварительно же прошу повторить для протокола имя механика.
Эстерхази, высокий трибунал. Эстерхази из Фано».
Оружейных дел мастер Эстерхази долго смотрел на Бориаса Муна, не торопясь отвечать на заданный вопрос.
«Может, и был тут Боннард», — сказал он наконец, поигрывая висящим на шее костяным свистком. «А может, и не был, кто знает. Здесь, господа дорогие, у нас мастерская по изготовлению мечей. На все вопросы, касающиеся мечей, мы ответим охотно, быстро, гладко и исчерпывающе. Но я не понимаю, почему должен отвечать на вопросы, касающиеся наших гостей и клиентов».
Веда вытащила из рукава платочек, сделала вид, будто утирает нос.
«Причину можно найти», — сказал Нератин Цека. «Ее можете отыскать вы, господин Эстерхази. Могу я. Желаете выбирать?»
Несмотря на внешнюю изнеженность, лицо Нератина могло быть жестким, а голос зловещим. Но механик только прыснул, продолжая поигрывать свистулькой.
«Между подкупом и угрозой? Нет, не желаю. И то, и другое я считаю достойным лишь плевка». «Совсем незначительные сведения», — откашлялся Бориас Мун. «Неужто так уж много? Мы ведь знакомы не первый день, господин Эстерхази. Да и имя Корнера Скеллена тоже, думаю, вам не чуждо». «Не чуждо», — прервал оружейник, — «отнюдь». «Делишки и выходки, с которыми это имя ассоциируется, нам тоже не чужды. Но здесь Эббинг — автономное самоуправляемое королевство. Хоть одна лишь видимость, но все же. Поэтому мы вам ничего не скажем. Идите своей дорогой. В утешение обещаю, что если через неделю или месяц кто-либо заинтересуется вами, услышит от нас не больше. Но, господин Эстерхази, хотите услышать поточнее? Извольте. Выматывайтесь отсюда».
Хлоя Штиц яростно зашипела, руки Фрипа и Варгаса потянулись к мечам. Андреас Верный положил пятерню на висящий у бедра чекан. Нератин Цека не пошевелился, лицо даже не дрогнуло. Веда видела, что он не спускает глаз с костяной свистульки. Прежде чем войти, Бориас Мун остерег их. Звук свистульки был знаком вызова для притаившихся в укрытии охранников, прирожденных рубак, которых в мастерской оружейника называли испытателями качества продукции. Однако, предвидя всяческие неожиданности, Нератин и Бориас предусмотрели и дальнейшие действия. В запасе у них была козырная карта. Веда Сельборн, чующая. Веда уже давно зондировала оружейника, тонко покалывала импульсами, осторожно проникала в путаницу его мыслей. Теперь она была готова. Приложив к носу платочек, всегда имелась опасность кровотечения, она ворвалась в мозг пульсацией и приказом. Эстерхази закашлялся, покраснел, обеими руками схватился за крышку стола, за которым сидел, так, словно боялся, что стол улетит в теплые края вместе со стопкой щитов, чернильницей и прижимом для бумаг в виде нереиды, достаточно своеобразно общающейся с двумя тритонами одновременно. «Спокойно», — приказала Веда. «Это ничего, ничего страшного. Просто у тебя появилось желание рассказать нам о том, что нас интересует. Ты же знаешь, что нас интересует. Слова так и рвутся на волю. Ну так давай, начинай. Сам увидишь, как только начнешь говорить, в голове перестанет шуметь, в висках стучать, а в ушах колоть. И спазм челюстей тоже прекратится. Ну давай!»
«Боннард!» — хрипло сказал Эстерхази, раскрывая рот шире, чем того требовала членораздельная речь. «Был здесь 4 дня тому, 12 сентября. При нем была девушка, которую он называл Фалькой. Я ожидал такого визита, потому что 2 днями раньше мне доставили письмо от него».
Из левой ноздри у него вытекла тоненькая струйка крови. «Говори», — приказала Веда, — «говори все. Увидишь, как тебе полегчает». Мечник Эстерхази с интересом рассматривал Цири, не вставая из-за дубового стола.
«Тот меч», — угадал он, постукивая ручкой пера по удивительной группе на прижиме для бумаг. «Тот меч, о котором ты просил в письме, для нее? Правда, Боннард?» «Ну, стало быть, оценим. Проверим, согласуется ли он с тем, что ты написал. Росту в ней 5 футов 9 дюймов, так оно и есть. Вес 112 фунтов. Ну, мы дали бы ей немного меньше 112, но это мелочь. Рука, ты писал, на которую подойдет перчатка номер 5. Ну-с, покажем ручку, благородная мазелька. Что ж, и это сходится».
«У меня всегда все сходится», — сухо сказал Боннард. «Найдется для нее какая-нибудь приличная железяка?»
«В моей фирме», — гордо ответствовал Эстерхази, «не изготовляют и не предлагают ничего иного, кроме приличного оружия. Я понимаю, так нужен не парадный меч, а боевой. Да, правда, ты же писал. Ясное дело, оружие для девушки отыщется без труда. К такому росту и такому весу идут мечи в 38 дюймов стандартного изготовления. Ей для ее легкого строения и маленькой руки требуется мини-бастарда с рукоятью, удлиненной до 9 дюймов, и шаровым оголовком. Мы могли бы предложить эльфью Тальдагу, либо зериканскую Саберу, а может и легкую Вероледенку».
«Покажи товар, Эстерхази».
«Тебе что, в кипятке держат или как? Ну тогда позволь, изволь пройти». «Эй, Боннард! Что там еще? Почему ты ее водишь на поводке?»
«Следи за своим сопливым носом, Эстерхази. Не суй куда не следует, а то, глядишь, еще чего доброго прижмет ненароком».
Эстерхази, поигрывая висящей на шее свистулькой, глядел на охотника без страха и уважения, хотя глядеть приходилось, сильно задрав голову. Боннард подкрутил усы, откашлялся.
«Я», — сказал он немного тише, но также зловеще, — «не встреваю в твои дела и интересы. Тебя удивляет, что я ожидаю взаимности?»
«Боннард», — у мечника даже века не дрогнуло, — «когда ты покинешь мой дом и мой двор, когда захлопнешь за собой мои ворота, вот тогда я уважу твою приватность, тайну твоих интересов, специфику профессии. И не полезу в них, будь уверен. Но унижать человеческое достоинство в моем доме я не позволю. Надеюсь, ты меня понял. За моими воротами можешь девушку тащить за лошадью, привязав к конскому хвосту. Твоя воля. В моем доме ты снимешь с нее ошейник. Немедленно».
Боннард нехотя протянул руку к ошейнику, расстегнул, не отказав себе в удовольствии так дернуть девушку, что чуть не повалил ее на колени. Эстерхази, прикинувшись, будто не видит этого, выпустил свистульку из пальцев.
«Так-то оно лучше», — сказал он сухо. «Пошли».
Они прошли по галерейке на другой дворик, поменьше, прилегающий к задней стене кузницы и одной стороной выходящий в сад. Здесь, под опирающимся на резные столбы навесом, стоял длинный стол, на который подмастерья в этот момент выкладывали мечи. Эстерхази жестом пригласил Боннарта и Цири подойти к выставке.
«Прошу, вот что я могу предложить. Здесь, — указал он на длинный ряд мечей, — лежит моя продукция. Все головки кованые, впрочем, видна упаковка, моя чеканная марка. Цены в пределах от 5 до 9 флоринов, потому что это стандартные изделия. А вот те, что лежат вот здесь, монтируются и отделываются только у меня, а головки импортные. Откуда? Видно по чеканке. У тех, что из Махакама, вычеканены скрещенные молоты. Повязки украшены короной либо лошадиной мордой, которые из Вероледы, у тех солнце и знаменитая фирменная надпись. Цены начинаются с 10 флоринов.
Окончаются?
По-разному. Вот, к примеру, эта чудесная Вероледенка.
Эстерхази взял со стола меч, отсалютовал им, потом перешел в фехтовальную позицию, ловко вращая рукой и предплечьем в сложном финте, именуемом Анжелика.
«Это стоит 15. Давняя работа, коллекционное оголовье. Видно, что делалось на заказ. Мотив, исполненный на накладке, говорит о том, что оружие было предназначено для женщины».
Он крутанул мечом, задержал руку в терции, фухтелем клинка к ним.
«Как и на всех головках из Вероледы, традиционная надпись. Не вынимай без причины, не прячь без чести. Ха! В Вероледе все еще гравируют такие надписи. А во всем мире клинки эти закупают шарлатаны и глупцы. И во всем мире честь здорово подешевела. Не ходки это нынче товар».
«Поменьше болтай, Эстерхази. Дай ей меч, пусть примерит к руке. Возьми оружие, девка».
Цири взяла легкий меч. Сразу почувствовала, как шершавая рукоять уверенно прирастает к ладони, а тяжесть клинка так и приглашает руку согнуться в локте и рубануть.
«Это мини-бастарда», — напомнил Эстерхази совершенно напрасно.
Она умела пользоваться длинной рукоятью, положив 3 пальца на сферическую головку. Боннард отступил на 2 шага на двор. Вытянул меч из ножен, завертел им, аж засвистело.
«Ну же», — бросил он Цири, — «убей меня! Вот тебе меч, а вот подходящий случай. У тебя есть шанс, используй. Не скоро я предоставлю тебе другой».
«Вы что, ошалели?»
«Заткнись, Эстерхази!»
Она обманула его боковым взглядом и нарочитым движением плеча, ударила, как молния, из плоского синистра. Клинок зазвенел от парирующего удара, такого сильного, что Цири покачнулась и вынуждена была отскочить, задев бедром о стол с мечами. Пытаясь сохранить равновесие, она инстинктивно опустила меч. Знала, что в этот момент, если бы он хотел, то убил бы ее без проблем.
«Вы что, и впрямь ошалели?»
— возвысил голос Эстерхази, а свистулька снова оказалась у него в руке. Слуги и ремесленники смотрели одурев.
«Отложи железяку!»
Боннард не выпускал Цири из виду, на оружейника же вообще не обращал внимания. Она, чуть поколебавшись, отложила меч. Боннард жутковато ухмыльнулся.
«Я знаю, кто ты такая, змея! Но я заставлю тебя самое признаться в этом, словом или действием. Заставлю признаться, кто ты такая есть, и вот тогда-то я убью тебя».
Эстерхази взвизгнул, словно его кто-то ранил.
«А этот меч», — Боннард даже не взглянул на него, — «был для тебя тяжеловат, поэтому ты была чересчур медлительна. Так же медлительна, как беременная улитка. Эстерхази, то, что ты ей дал, было тяжелее, чем надо, по меньшей мере на 4 унции».
Мечник побледнел. Он переводил взгляд от девочки к Боннарту и обратно, и лицо у него странно изменилось. Наконец он кивнул подмастерью, в полголоса отдал распоряжение.
«Есть у меня то, — сказал он медленно, — что должно тебя удовлетворить, Боннард».
«Так почему ж сразу не показал? — проворчал охотник. — Я же писал, что хочу получить экстра-класс. Может, думаешь, хороший меч я купить не в состоянии?»
«Я знаю, на что ты в состоянии», — — с упором сказал Эстерхази. «Не первый день тебя знаю. А почему не показал сразу? Я же не мог знать, кого ты ко мне приведешь с ошейником и на поводке. Не мог догадаться, для кого и для чего предназначен меч. Теперь знаю все».
Подмастерье вернулся, неся продолговатый короб.
«Подойди, девушка», — тихо сказал Эстерхази. «Взгляни».
Цири подошла, взглянула и громко вздохнула. Она мгновенно обнажила меч. Огонь из камина ослепительно вспыхнул на долах клинка, заиграл красным в кружевах Эфеса. «Это он», — сказала Цири. «Ты, конечно, догадываешься. Возьми в руки, если хочешь. Но будь осторожен, он острее бритвы. Чувствуешь, как рукоять прилипает к ладони. Она сделана из такой плоской рыбы, у которой на хвосте ядовитый шип».
«Скат?»
«Наверное. У этой рыбы в коже есть малюсенькие зубчики, поэтому рукоять не скользит в руке, если даже рука вспотеет. Глянь, что вытравлено на клинке».
Высогота наклонился, взглянул, прищурившись. «Эльфья мандала», — сказал он, поднимая голову. «Так называемая Блатан Каэрме. Гирлянда судьбы, означающая духовное единство с миром. Стилизованные цветы дуба, спиреи и венчикового дрока. Башня, пораженная молнией. У старших народов символ хаоса и деструкции. А над башней...»
«Ласточка», — докончила Цири. «Зираэль. Мое имя».
«Право дело, не дурная вещица», — сказал, наконец, Боннард. «Гномовская работа сразу видно. Только гномы такую темную сталь ковали. Только гномы точили в пламени, и только гномы покрывали клинки ажуром, чтобы уменьшить вес. Признайся, Эстерхази, это копия?»
«Нет», — ответил мечник. «Оригинал. Самый настоящий гномий гвихир. Эфесу свыше 200 лет. Оправа, конечно, гораздо моложе, но копией я бы ее не назвал. Гномы из Тир-Тахаира делали его по моему заказу. В соответствии с переданной технологией, методикой и образцами».
«Дьявольщина! Возможно, меня и верно на это не хватит. И сколько ж ты хочешь за этот клинок?»
Эстерхази немного помолчал. Лицо у него было непроницаемое.
«Я отдам его даром, Боннард», — наконец глухо сказал он. «В подарок, чтобы исполнилось то, чему исполниться суждено».
«Благодарю», — сказал Боннард, явно растерявшись. «Благодарю тебя, Эстерхази! Королевский подарок, воистину королевский! Принимаю, принимаю. И я твой должник?»
«Нет, не должник. Меч для нее, а не для тебя. Подойди, девушка, носящая ошейник. Взгляни на знаки, вытравленные на клинке. Ты не понимаешь их, это ясно. Но я их тебе объясню. Взгляни. Линия, обозначающая судьбу, извилистая, ведет вот к этой башне. К гибели, к уничтожению устоявшихся ценностей, устоявшегося порядка. Но здесь, над башней, видишь, ласточка. Символ надежды. Возьми этот меч. И да исполнится то, чему исполнится суждено».
Цири осторожно протянула руку, нежно погладила темное оружие с блестящим, словно зеркало, лезвием.
«Возьми его»,
— медленно проговорил Эстерхази, глядя на Цири широко раскрытыми глазами.
«Возьми! Возьми его в руки, девочка! Возьми!»
«Нет! Нет!»
— неожиданно выкрикнул Боннард, подскочил к Цири, схватил за плечо и резко и сильно оттолкнул. «Прочь!» Цири упала на колени, гравий, покрывавший двор, болезненно уколол ладони. Боннард захлопнул короб.
«Еще не сейчас», — проворчал он. «Еще не сегодня. Еще не пришло время».
«Вероятнее всего», — спокойно согласился Эстерхази, глядя ему в глаза. «Да, скорее всего, еще не пришло. А жаль».
«Не очень-то это много дало, высокий трибунал, читать мысли того мечника. Мы были там 16 сентября, за 3 дня до полнолуния. А когда возвращались из Фана в Ракаину, нас догнал Оль Харшейм и 7 лошадей. Господин Оль приказал гнать, что есть мочи, за остальными людьми, потому как днем раньше, 15 сентября, была резня в Клармоне. Наверное, напрасно я об этом говорю. Высокий трибунал наверняка знает о бойне в Клармоне».
«Прошу давать показания, не заботясь о том, что трибунал знает».
«Боннард опередил нас на день.
15 сентября он привез Фальку в Клармон.
«Клармон», — повторил Высогота, — «знаю я этот городок. Куда он тебя привез?»
«В большой дом на рынке, с колоннами и арками у входа. Сразу было видно, что живет там богатей».